Ja izmieniałeś, że ja буду, ja немножко не совсем мой баланс, и поэтому я записала мой, что я хотела сказать, потому что у меня много слов в моей голове, я не совсем себя. Постепенно все будет нормально. Хею брухот сначала, что видел этот час на память мой муж. О Равайс можно очень много разговаривать, потому что его личность была очень-очень разнолична, мгувенет. Я хомре мгувенет.
Разнолития.
Я помню, что на нашей помолвке Раволба сказал, что Давид Вайс, он как бриллиант. Как вы ему будут повернуть, он будет блестить. И действительно, точно как алмаз, он блестит на всю сторону, так Равайс он тоже был. Он был очень талантливый человек. На много сфер, и я хочу сказать, что Барух Ашем, я удостоилась. Но самое удивленное в его личности был, на это я хочу говорить. И это был его спокойность. Он всегда был очень спокойный. И он делал покой на все его окружение. Он был спокойный, как он ходил, как он говорил, в его уроки, которые он дал. И неважно, как жизнь усложилась, как говорим, бетильтулим бахаим, не знаю, мачати там или азат.
Превратности жизни. Превратности жизни.
Для меня слишком трудно это сказать, вы поняли. Он человек много пройдет через жизнь. Он всегда был спокойным. Конечно, это было одно качество, что он родился это, но у него это было качество, которое он развивал. Так, когда это случилось, когда это начиналось, когда он был бахур ешива, когда он учил у Бер Яаков. Это у Роша Шива, Раби Шмуэль, Моше Шмуэль Шапира, который был Роша Шива, Зехер Цадик Левраха, и у Рав Вольбе, который был там Машгиах, Зехер Цадик Левраха. И он был очень-очень близко ученик от Рав Вольбе, который был его Машгиах, и всегда Равай сказал «Мой Ребе». Это был его ребе. От него он учил, от него он получил всю свою личность. Я хочу сказать, что Бальшемтов дает очень красивое объяснение на пасук. Сивити Ашем ленегди тамид, ки мимини балемот, лахен самах либи, ватагел кводи, аф бесари ишкон лаветах. Этот пасук я буду немножко объяснить. Обычно понятно, сивити Ашем ленегди, это значит, я всегда вижу, это положится в синагоге, над Арон Кодеш. Я всегда стою перед Акадош Баруху, и я всегда его вижу. И Бальшем Тов дает немножко по-другому. Он объясняет очень красиво, что шивити – это от слова шаве, равно, то же самое. Это значит, что неважно, что со мной случилось, какие события есть в моей жизни, если это хорошая вещь, если это не хорошая, если это вещь, которая простая или более сложная, всегда, всегда я все принимаю в радость и в любовь. Потому что я знаю, что всегда это все от Акадош Барух Ху, что все, что Акадош Барух Ху, он перед меня, и все это от него, и все это хорошо. И поэтому я спокойна. Я не бешалва, как он говорит это. Я спокойна. Потому что я верю в его, и это действительно одна из причин, одна из качеств отравайства. Всегда он был спокойно. Я думаю по этой причине, потому что он действительно был очень-очень верующий, знает, что есть Акадош Барух Ху на все свои шаги. Я хочу немножко рассказывать о его семье, откуда мой муж пришел. Он родился в 1942 году в Братиславе, это Чехословакия, Мишпахат Вайс, была очень такая, можно сказать, даже аристократическая семья. Его папа, Моше Яков, был самый главный из кейла в Братиславе, которая была очень важной кейла, там Софер был раньше, и она тоже из этой семьи. И Рав Моше Яков был очень особенный человек. В год 1943 году, тогда нацисты пришли в Чехословакию, и стало очень трудно. И все семья, все еврейские семьи спрятались, и Рав Вайс был тогда маленький ребенок, его отдали в нееврейскую семью, как будто он девочка, потому что был опасный мальчик, видит мальчик. И там он был, до когда один вечер мой свекр, вот Моше Яков, ему был сон, что Давид, маленький Давид в опасности. Он утром быстро послал одна девочка, которая была его племянница, посмотрит в эту семью, она выглядела как девочка нееврейка, блондинка, голубые глаза, и она пошла туда смотреть, и действительно, она пришла в этот момент, когда эта семья хотела выбрасывать трамвай в Дунай. Потому что они очень боялись, там было сказано, что если кто-то спрятает еврейского ребенка или еврейская семья, его убьет точно как еврея. И она взяла Давид на бункер. Там тоже было непросто, потому что люди очень боялись, что ребенка, такой маленький ребенок, будет начинать плакать и будет слышно, что они там спрятаются. И она тогда взяла один алмаз, что ей был на рука, и она сказала людей, а это человек, который начинал кричать, что она не хочет, что ребенок будет с ними в бункер, она сказала, я возьму на себя, что ребенок будет спокойный, что он не будет говорить, не будет плакать. И она ему дала этот алмаз, и все было нормально. И там он остался до конца войны, и действительно после войны Рав Вайс, маленький Давид, не говорил до 8 лет. Он просто не говорил. Все семья была очень волновалась. Он просто не мог говорить. В 1950 году семья пришла в Израиль. И там вдруг один день он начинал говорить, конечно, это был большой радость для семья. И тогда он уже начинал говорить, и я думаю, что до конца жизни, до пока что он не мог говорить, он действительно очень много говорил, очень много дал уроки, несмотря что так начиналась его жизнь. Он всегда был очень спокойным мальчиком, и он был очень хороший ученик. И когда он пришел в Ешиву, как я уже говорила, в Бер Яков, он начинал очень быть близко рав Вольбер, его машгиах. И до конца его жизни он всегда рассказал, он говорил все торот от рав Вольбер. Он даже написал очень замечательную книгу, которая называется «Матнат Ани», которая рассказывает очень много идеи Совета и Торот от рав Вольбер. Очень книга, которая есть очень большой просьба в мир Машгихим. Если у меня есть еще немножко времени, я хочу говорить о еще одна очень важное качество, которое был у рав Вайс, мой муж. Рав Вайс очень уважал каждый человек. Действительно очень. Не было важно, если он мужчина, женщина, еврей или не еврея. Не важно, что человек делал, как он жил, кто он был. Всегда, всегда он уитяхис, как он уитяхис?
Относился.
Слова я знаю, поэтому мне голова не совсем, я извиняюсь. Он очень относился на каждый человек и послушал каждый человек. И он умел слушать. Это был один из его самых важных влияний на людей. В каждый месяц, где он работал. И он работал до России в очень много местах. Он был машгиах в очень важные ешивот, как Кольтора, Бета Талмуд. Он работал в семинар, он дал уроки в очень большие семинары, тоже в Офаким, тоже в Неве Иерушалаим. И на все места его качество было послушать его ученика. Его был терпение послушать все, что люди рассказали. И в это он влиял на всех очень хорошо. Он всегда сказал, что у каждого человека, у каждого у каждого профессионала, у каждого магазина есть такой sign, таблица, кто это. Если человек продал туфли, там был сапог. Если человек продал риба, тогда там был риба. Он сказал, на мой офис я буду положить ухо. И это действительно было так, потому что он действительно умел послушать. Даже я хочу рассказать одна почти анекдот, немножко смешной, что один вечер одна женщина очень на его орала, кричала, потому что он выгнал его, ей сын из ешивы. И он начинал говорить просто такие слова некрасивые. Я слыхала до другая комната. И я так думала, как он будет уходить из этой ситуации. А вдруг я слушаю мой муж, как он говорит. Извините, мадам. Мне надо было уйти за некоторые минуты из телефона. Вы можете повторить, что вы хотели меня сказать, потому что я не слыхала, что вы сказали. Конечно, в 2 секунды она говорила свои претензии, и все было. Я тогда спросила, Давай, что, как ты на это думаешь, он сказал. У нее есть еще один другой сын в моя ешива. Как она будет на меня смотреть? Как она будет вообще продолжать нашу связь, если она будет вспомнить, как она со мной говорила? Это тоже один пункт, что не только он был умный, но он тоже был очень чувствительный. Как делать, как не положить людей в плохое положение. Тоже он был очень-очень скромный человек. В этот смысл, что он никогда не ставал на его заслугу. Если кто-то ему что-то сказал, он никогда не реагировал. Он был очень далеко из махлокот, из, как это будет, как он говорит, махлокот?
Разногласия.
Никогда у него не было никого, никогда ничего. Он даже сказал в его конце жизни, один день он сказал: я думаю, что у меня нет один враг в этом мире. Никто на меня, никто никогда что-то плохое будет сказать. Мы сейчас начали три недели траур из Бета Мигдаш. И все мы ждем утечения и геула шлема. Рассказано, есть один очень красивый рассказ, что один из семья, Барух Бер Милейбович, это был большой раввин, у него его сын, маленький ребенок, умер. И этот ребенок назвали на Барух Бер, после Барух Бер, на честь Барух Бер. И этот папа, Раби Мордехай, не мог утешать тебя. Утешать, по-моему, Ленахим, не мог
утешиться.
Один вечер ему был сон, и кто-то стучил на его дверь, и он видел его сын маленький, Барух Бер, рядом Барух Бер, Хагадол, Большой Барух Бер и Каменец. И они пришли, и так лугались, и он так спросил Барух Бер, могу я сказать, Барух Махае Метин, есть такая благословение, когда воскрешение мертвы, или когда ты не видел кто-то много времени, тогда тоже говорится это благословение. И тогда он ему сказал, да, ты можешь сказать. После того, что он сказал, они ушли. И после этого он был очень утешен, очень менухам. Утешен. Потому что он чувствовал, что его сын в хорошем месте. Что он рядом с Кадош Баруху и что ему хорошо там. И так мы тоже думаем, что Равай сегодня рядом с Кадош Баруху, что все хорошо с ним, но мы немножко скучаем и мы ждем, что будет уже Нехамат Сион, что будет опять Бет Амикдаш, и все, которые мы очень скучаем по ним, будут возвращаться.
Амин.
Это, что я хотела вам рассказать. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
У нас так получилось, что мы без вступления и сразу... Рабанит Ривка Вайс вот взяла слово. Спасибо вам большое. Единственное, что я хотела сказать, что наша встреча сегодня для нас в первую очередь, потому что, как я всегда говорю на вечерах памяти, это очень бесценные воспоминания сегодня людей. И вот наша просьба с Рабанит Ритой была людям именно рассказать какие-то поступки, которые они помнят. Почему? Потому что это для нас большой урок. Мы можем научиться именно увидеть, что такое настоящий еврей. А Рав Вайс таки, да, был настоящим евреем. И мы вот были лишены этого, да, как в связи с тем, где мы родились, и как мы воспитывались и так далее. И вот приезжает такой человек в Россию, в глубинку России, и находит там евреев. И то, что я услышала все истории, которые вот я собирала за эту неделю, я хочу сказать, что люди все в один голос говорили, что это был человек, который не приехал на них смотреть сверху. Он был с ними, и он их хотел понять, и он их любил уже, просто вот любил от того, что они люди, и встречали его, просто встречались с ним. И он делал какие-то, ну вот мне рассказали эти истории, как он летал каждую неделю в Пермь на каком-то совершенно жутком самолетах. И человек это делал ради евреев. И я вам хочу сказать, что евреи Перми вам действительно очень повезло. Не каждый человек в Израиле удостоится быть знаком с такой личностью, а уж тем более быть близко знаком и учиться у такого человека. Поэтому, дорогие наши слушатели, такие как я, которые не были знакомы с Рав Вайсом, которым так не повезло, то сегодня это эфир для вас в первую очередь, чтобы вы познакомились и прочувствовали, что это был за человек. Вот. И теперь я обращаюсь к нашим слушателям, которые знали Рав Вайса, и я знаю, мы сейчас переписываемся в WhatsApp с некоторыми, кто, может, только сейчас узнал об этом эфире, кто-то вчера узнал и пришел. Если у вас есть истории, и вы хотите поделиться, поднимите руку. В течение эфира я сделаю вам возможность задать вопрос. А сейчас у нас есть очередь, и уже мы договорились заранее. Первый участник наш будет это Шлома Гендельман. Вы с нами. Пожалуйста, вы да. можете включить микрофон. Да. Спасибо большое.
Я с вами. Шалом, Рабанит Ривка. Шалом лекулам. Они буфантивия дабер русит. Вы знаете, я до сих пор не могу поверить в то, что произошло, и то, что сейчас права Давида, нужно говорить за Хецедек и Браха. Я не могу к этому привыкнуть. Первый раз я увидел Рава на уроке в Тура колледже. Это было, по-моему, осенью 91-го года. Да, вот. Ну и в последний раз, когда я навещал его в больнице за 2 недели до ухода. То есть речь идет почти о 30 годах. 30 годах, что я знал Рава. Это, и, конечно, рассказать об этом периоде за те несколько минут, что есть. Ну, я смогу вспомнить только отдельные эпизоды. Попробую начать сначала. Тура колледж — это было место, где попытались создать программу типа университетской, то, что было привычно для российских евреев, чтобы чему-то их научить. Это была очень интересная идея. Ну, и преподавали там все, кого смогли найти, все, кто мог что-то преподавать. Но я помню ошеломляющие впечатления от первой встречи с Равом Давидом. Да? И там было много разных людей, в том числе и уважаемые раввины, да? Но он отличался от всех. Знаете чем? Тем, что вот все остальные пытались приспособиться к аудитории. Да? Вы знаете, кто такие российские евреи, они любят академические лекции, и вот все пытались говорить о Торе. Да? Рав Давид не пытался. То, что он говорил, это была сама Тора. Я постараюсь объяснить поподробнее. Все остальные пытались рассказать, что вот существует такой замечательный мир иудаизма, мы о нем расскажем. Да? Рав Давид, я не думаю даже, что это было его сознательное желание, он просто не мог по-другому. не мог говорить по-другому. Он говорил как представитель, как полномочный представитель и посол этого мира. Да? Я не могу вспомнить сейчас, о чем была первая лекция, да, или о чем был первый курс. По-моему, это называлось «Введение в молитву». Да? Позже Рав объяснил мне, почему «Введение». Видите, есть молитва, это нужно говорить о галахе, нужно говорить о четких и ясных законах. Прежде чем учать законы, я предлагаю людям подумать, зачем им это нужно, как им к этому подойти, как им войти в это. Поэтому это не были лекции по галахе. Это были лекции, чтобы объяснить, чтобы дать людям почувствовать вкус молитвы и дать им понять, зачем им присоединяться к этому миру. Тут может создаться впечатление, что Рав старался не говорить точных вещей. Это неправда. Я помню, что тоже в первый раз, когда начал учать Талмуд, это тоже было с Равом Давидом, да? Там у нас была небольшая группа, кто уже мог изучать Талмуд на иврите. И это была вторая глава трактата Бейца Йомтов, да? И то, чего я ожидал, это действительно вот лекций общего впечатления. Нет. Рав Давид сразу дал понять, что если ты хочешь читать Талмуд, то изволь делать это с максимальной точностью. Да? То есть выверяя каждое понятие, проверяя каждое слово и пытаясь во всем сильно докопаться до самого глубокого смысла. Вот. То есть Рав всегда прекрасно чувствовал свою аудиторию и умел выбрать именно тот тон, который был нужен для данных людей в данном месте и в данной ситуации. Знаете, я опять же вспоминать можно очень долго. Да, после этого мы вместе с Равом работали в Тора-колледже в течение многих лет. Он был духовным руководителем, а я был администратором, то есть работали вместе очень тесно. Также потом, когда я преподавал в Бейт Ягудит у Рабанит Ривки, также когда потом я переводил Рава и устно, и письменно, там ездил в Перм много раз, и в другие места. Вот. И уже в последний период, когда Рав был в Израиле, что я удостоился того, что в течение нескольких лет мы практически ежедневно учились там по скайпу, по телефону, и незадолго до ухода Рава удостоились закончить Шулхан Арух, все четыре раздела, начали следующую тему, но, к сожалению, закончить уже не смогли. Вот, сейчас я вспоминаю одно из высказываний Рава по поводу того, как понять, понравился ты людям или нет, как понять, понравился ли твой урок. Рав говорил, что в первый раз пригласят кого угодно, да? Потому что пригласить нового человека – это все, что пригласить посмотреть на слона, да? Ну, всякому любопытно на слона посмотреть, да? А вот если тебя пригласили второй раз, третий раз, это уже означает, что ты понравился и что ты нужен. Вот я не помню случая, чтобы Рава куда-нибудь не позвали во второй, в третий, в десятый раз. Насколько это было возможно. И Рав старался, насколько было в его силах, приехать ко всем и поговорить со всеми. Поэтому все эти действительно фантастически тяжелые поездки, каждую неделю летать в Пермь, и разве только в Пермь. В последние несколько лет, когда Рав еще бывал в Перми, мало того, что он был там, в самом этом городе, да, он еще и старался посещать другие города Урала. Там Екатеринбург, Челябинск, еще несколько мест. Да? То есть каждая поездка была не в один, а в два, а то и в три места. И так каждую неделю в течение долгих лет. То есть я несколько раз сопровождал Рава в этих поездках, и это не было легко, но хочу сказать, что Рава везде ждали. Вот я, конечно, ожидаю, что те, кто был, я видел в списке участников многих, кого я помню по Москве, помню по Перми, да, рассчитываю, что они тоже многое расскажут. Сейчас, просто чтобы немного вспомнить то, что вряд ли кто-то еще знает, расскажу об одной достаточно необычной поездке, которая чуть не кончилась очень плохо, но она действительно очень хорошо отражает характер Рава. Дело было приблизительно в 96-м году. Более точно не буду врать, не помню. Все, кто был тогда в России, помнят, какой там был балаган. Вот. И была весьма необычная задача. Да. Там как раз тогда в Минске собирались строить какое-то еврейское учебное заведение, не помню точно какое. И требовалось из Москвы перевести им огромную сумму денег. Я даже сейчас не скажу сколько, просто столько денег я ни до, ни после, никогда в руках не держал. Вот, и Рав попросил меня помочь ему в этом деле. Нужно было провести через таможню. Помню, что мы засовали эти деньги в какие-то носки, там как-то повесили, значит, внутрь одежды, чтобы не было видно. Ну, конечно, отчаянная авантюра, но, к счастью, в балагане тех времен это прошло. Вот, мы прилетели в Минск, и что оказалось? Оказалось, что я со своим там российским или бывшим советским паспортом имею право туда въехать, а вот Рав с израильским не имеет права, потому что у него нету визы. Надо сказать, что в те времена не было понятно, есть виза, нету визы, был полный балаган. Что происходит? К счастью, там представитель этой организации сумел там добраться до выхода из самолета, как-то там под шумок ему все передали, он уехал, и слава Богу. А мы с Равом остались в аэропорту в Минске, потому что Рава не впускают. Вот. Ну и хорошо, что дальше. Ночь, значит, утром улетим, но до утра нас нужно охранять. Мы же нарушители паспортного режима. Вот. Прекрасная была идея, что давайте вы посетите гостиницу, а мы у нас будем гостиница охранять. Ну да, к сожалению, гостиница была закрыта, непонятно почему. Тогда что делают белорусские пограничники? Там был огромный зал ожидания, человек на 200. Они из этого зала выгоняют всех, они его запирают и оставляют там нас внутри с одним солдатом-пограничником. Утро, мы молимся шахарит, и что-то у нас было там с собой из еды. И Рав мне говорит: слушай, предложи этому парню. Тут я заметил, что парень, действительно молодой пограничник, наверное, лет 18, да, смотрит нас голодными глазами. То есть я вынужден к своему стыду заметить, что я не замечал таких вещей, а вот Рав всегда такое видел. Что-то мы предложили ему, потом он был страшно благодарен, бегал для нас там за билетами. И вот нас, так сказать, депортируют. Ну, в Сочи депортируют, там нас проводили там с улыбками, там с рукопожатиями. Там этот парень и его начальник. Входим в самолет. Самолет был, кто знает, Ту-154, а в Ту-154 два салона. Есть передний салон и задний салон. Вот, и мы видим, как там перед нами тоже много пассажиров, и всех, независимо от того, что написано в билете, гонят в задний салон. Ну, я думаю, ладно, там, кто немножко понимает авиации, это есть проблема с центровкой, что-то, значит, у них не так, понятно. И вот мы с Равом подходим, и нам говорят: здравствуйте, уважаемые, пожалуйста, в передний. Что такое? Мы заходим в передний салон, там никого нет. Хорошо, садимся. Еще там несколько минут, и какие-то звуки какого-то скандала, да? И то, что я вдруг слышу: как же, а митрополит уже здесь? Короче, что выяснилось? Что этим самолетом должен был лететь в Москву, там митрополит, это самый главный начальник, там ихние воды зары, да, вот и для него освободили этот салон. Но увидев рава, скажем так, у них все получилось совершенно автоматически, да. Короче, мы летели вместе с митрополитом. Вот. И это тоже бывало многократно. Вы знаете, что вот какая-то, вот это вот, как назвать, даже не знаю, это какая-то вот аура святости, которая исходила от рава. Я сам видел, как старушки там подходили к нему на улице и просили благословения. Было. То есть, что это за человек, видели многие и хорошо понимали даже не евреи. Так получилось, что сейчас сейчас мне приходится там, иметь много дел с книгой, с известной книгой Рава Вольбе Алейшур. Рава Вольбе, учителя Рава Вайса. И очень многое из того, что я слышал от Рава, вдруг я понял, откуда это пришло. Да, оттуда. Вот одну вещь, чем бы я хотел закончить, хотя, конечно, рассказывать можно было бесконечно, это речь идет действительно о 30 годах, но все-таки одной важнейшей вещью хочу закончить. Я, опять же, Рав говорил многократно в разных контекстах, в разных условиях. Что такое живой человек? Да? Живой человек отличается от мертвого двумя главными особенностями. Первое, что его волнует то, что происходит вокруг. То есть живой человек, как говорил Рав, Миша Ихпат, да? Человек, который обращает внимание на окружающее, и не только обращает внимание на окружающее, но пытается помочь в меру сил. И второе, живой человек, это человек, который хочет и может давать. Есть известное высказывание в Талмуде «Ани хашув камет». Да? Бедняк, он вроде мертв. Вот. Это никак ни в коем случае не следует понимать так, что вот мы к бедняку, но если он бедняк, то что здесь там? Это значит, человек крайне незначительный, значит, мы к нему относимся к мертвым. Это неправильно. Дело в том, что чем бедняк похож на мертвого, тем, что он никому ничего не может дать. И в этом действительно есть серьезное подобие. Вот мне кажется, что если сказать вот, главный урок, который я выучил у Рава, хотя, конечно, было много других, и было много таких, которых я не выучил, вот это как быть живым. Это чтобы первое, что тебя волновало окружающее, и чтобы можно было дать как можно больше. Спасибо.
Спасибо большое. У нас есть поднятые руки, желающие, видно, что-то рассказать. И также у меня есть видеообращение участников общины Перми, которых у меня есть видеозапись. Давайте мы сейчас послушаем видеозапись, и потом будем уже давать слово. А, извините, Рабанит Итаминкин сейчас вот скажет, а потом мы уже видеозапись.
Давайте послушаем из Перми.
Перми в начале. Хорошо. Как скажете сейчас.
За предоставленную возможность сказать несколько слов о Раве Вайсе. Я работаю в Пермской общине с 1990 года. И очень хорошо помню. это было очень яркое, очень сильное впечатление, потому что это был такой классический раввин. Он меня сразу поразил своей добротой и участием. И еще тем, что вот до него у нас недолго работал раввин, который совершенно не говорил по-русски. А Рав Вайс, мы знали, что он не из России, что русских корней у него нет. Он очень поразил тем, что заговорил со мной по-русски. Заговорил о том, что мне было интересно, что мне было дорого. И, наверное, так он поступал с каждым из нас. Из нас, из тех, кто тогда работал, кто тогда приходил в синагогу, кто был членом общины. Это был настоящий, с большой буквы, настоящий человек. Это был настоящий раввин. Вот таких раввинов сейчас, по крайней мере, на территории России, наверное, не осталось. Правильно о нем написал Рав Шимон Левин, что это был человек мусара. Это был человек очень честный, очень достойный. Он все делал по-настоящему, никакой рисовки никогда не было. Но у каждого из нас есть какие-то свои очень личные воспоминания о Раве Вайсе, потому что он про каждого из нас знал очень много, знал наши проблемы, наши сильные и слабые стороны, знал оценку каждого из нас. И, может быть, он нас понимал лучше, чем мы сами себя. И поэтому с каждым он говорил, наверное, очень лично, и не всегда хочется, так сказать, доносить это до широкой общественности. Что я хочу рассказать? Ну, в жизни моей семьи он сыграл очень большую роль. Он сблизился как-то с моим мужем, хотя двух более разных людей, чем мой муж и Рав Вайс, найти было очень трудно. Но мой муж неплохо говорил на идыш, поскольку его воспитывала бабушка, и в семье у них на идыш говорили. И с Равом Вайсом они очень хорошо и тепло объяснялись. И вот насколько Рав Вайс болел за каждого, и насколько он радовался каждому нашему самому маленькому шагу к Всевышнему, к соблюдению традиций. Однажды он встретил на каком-то светском еврейском мероприятии моего мужа в кипе. Он подошел к нему при всех, обнял его и сказал: «Как приятно видеть еврея в кипе». Ну, конечно, тут была гордость. Но это вот такая маленькая деталь. Что хочу рассказать еще? Мне все-таки человеку с филологическим образованием, с высшим образованием, меня сразу поразили его уроки, его методика ведения урока, его подход к теме. Ну, мы же как учились, сами знаете, кто учился в советских университетах, материализм, да, атеизм и так далее. И вот тут я вижу, ну, лекции, да, о недельной главе Торы, о каких-то аспектах еврейской жизни. Во-первых, это очень просто. Мы, так сказать, тогда только все начинали, только подходили ко всему еврейскому, по-настоящему еврейскому. И хоть у меня бабушка была из достаточно ортодоксальной семьи, из весьма ортодоксальной семьи, но уже была советская власть, и что-то можно было делать, что-то не получалось. Ну, в общем, сами понимаете ситуацию. И вот тут я вижу вещи очень сложные, о которых Рав Вайс говорил очень просто и доступно. Причем он говорил так, что могли понять и дети. Это все было на таком уровне, который был понятен. И вот тут я поняла, что иудаизм – это вообще-то очень стройная наука, очень стройная система взглядов. И меня поразил подход его. Он строил лекцию, говоря, он что-то рассказывает, ты успокаиваешься, расслабляешься, и вдруг раз – резкий поворот, и мозги вскипают, и ты начинаешь думать, и ты начинаешь работать. И, в общем, это для меня это был интеллектуальный пир, если хотите, вот с той точки зрения, с какой я смотрела тогда на эти вещи. И теперь я понимаю, что это, конечно, высший пилотаж и большое искусство. Вот так преподавать, как это делал Рав Вайс. Причем это все абсолютно не имело значения, какая аудитория. Большая она там. Он мог выступать перед залом, где было там 900 человек. Или это аудитория из 5 человек, или ты один с ним сидишь. Он рассказывал, он говорил. Говорил для каждого отдельно. То есть это доходило до каждого человека. И еще было очень интересно. Он уроки проводил свои на иврите. И у него всегда сидел кто-то из переводчиков. Как правило, русскоязычных. И вот если что-то, он очень внимательно слушал перевод. И вот если что-то его не устраивало, он вдруг мог остановить переводчика и сказать: «Эй, не так. Надо вот не это слово, а вот такое слово». Чем приводил в восторг абсолютно всех. И совершенно обескураживал переводчика, потому что переводчик понимал, что Рафаэль прав. Он очень тонко чувствовал язык. Очень тонко чувствовал язык и очень тонко чувствовал менталитет каждого из нас. И старался с каждым говорить на его языке. Конечно, мы общались на русском или на идыш с теми, кто знал. Он очень скупо о себе рассказывал. Одним одно, другое другое. Мы его биографию выстраивали уже как-то из обрывков каких-то. Что я помню? Ну, иногда приходилось по делу где-то забежать даже к нему домой в течение рабочего дня. И вот никогда ты от него не уходил хотя бы без чашки кофе. И говоришь: ну некогда, ну все, ну сыт. Он говорит: нет, вот моя мама всегда говорила так: к тебе пришел человек, ты не спрашивай, голодный он или нет, хочет он есть или нет. Ты его посади за стол. Потому что голодный человек тебе никогда не признается в том, что он голоден. Ну, это мудро. Это очень еврейское гостеприимство. Вот этому нас учил Рафаэль. Он очень хорошо пел. И он прекрасно готовил. И вот в шаббат он после службы в синагоге, после субботней молитвы, он делал еще у себя трапезу, у себя дома. Куда приглашал периодически, значит, всех по очереди. И чаще всего он приглашал к себе молодежь и детей. Моя дочка тогда училась в школе, и вот она очень часто оказывалась среди его гостей по субботам, а по воскресеньям у него дома были занятия, куда она тоже с удовольствием ходила, и с большой пользой для себя и для своей дальнейшей жизни. Так вот, по субботам он делал очень вкусный обед. Его дочка только что мне вспоминала, ей уже хорошо за 30. Там были такие вкусняшки всегда, и всегда было очень интересно. Так вот, Рафаэль готовил изумительные обеды, детей кормил вкусно и очень долго с ними разговаривал. Что я могу сказать? Все, кто был у него в гостях, сегодня это ученики Ишив, это уже раввины некоторые, это люди, абсолютно все создавшие еврейские семьи. И вот в том, что у моей дочери хорошая, крепкая еврейская семья, в том, что моему внуку сделали брит, в том, что прошел обряд выкупа первенца, это память о Раве Вайсе. Это то, что он заложил, это то, за что я ему очень-очень благодарна. Дочка у меня скрипачка, достаточно известная в России, и даже не только. И когда она начинала заниматься, уже было понятно, что человек талантливый. Рафаэль очень ее любил и очень много ей уделял времени, именно чтобы заложить вот этот, создать очень хороший, крепкий еврейский стержень. Чтобы, так сказать, человек за своей профессией не ушел туда, куда не надо. И вот перед первым ее конкурсом он ей сказал очень важную вещь. Ей было 8 лет. И он тогда ей сказал: Леночка, у тебя впереди будет очень много конкурсов. Но это не самое главное. Вот ты знаешь, хорошего еврея Бог благословит. А конкурс, ну конкурс, одним больше, одним меньше, будут успешные, будут неуспешные. Ты к музыке относись так, ты через музыку должна людям нести Бога. И вот пока ты это делаешь, у тебя все будет хорошо. Музыка – это божественный дар. А вот как только ты начнешь смотреть в зал, кто там сидит, кто как хлопает, кто что сказал, вот тут ты закончилась. И вот я ему очень за эти слова благодарна, потому что действительно жизнь музыканта, она непростая. Она розами не усыпана, и бывает всякое, бывают падения, бывают взлеты, бывают и падения, бывают очень досадные какие-то вещи. И надо уметь перенести это спокойно и понять, что это, в общем-то, учеба. Учеба нашей души, учеба нашей профессиональной, и главное, да, учеба нашей души. Вот этому нас научил Рафаэль. Бесконечная доброта. Его мягкий, чудесный, мягкий юмор. Его такое философское отношение к жизни. Его принятие жизни. То, как он нас учил принимать и понимать эту жизнь. Я помню, уже в один из его приездов он давал урок. И вот он сидит и говорит: вы знаете, мы стали хуже жить. А знаете, почему мы стали хуже жить? Вот, понимаете, мы открываем почтовый ящик. А там что лежит? Рекламы, счета, один негатив. Раньше бывало, откроешь ящик, а там письмо от старого друга. И ты его читаешь и перечитываешь. «Мы перестали писать друг другу любовные письма», — сказал Раф Вайс. И вы знаете, он мог... Ну, учил он нас вот чему. Он учил нас не стесняться говорить о том, что мы хорошо относимся друг к другу, о том, что мы любим друг друга, что мы поддерживаем друг друга. Он говорит, это очень важно иногда услышать. Председатель нашей общины Ефим Аронович Бурштейн, я думаю, он еще выступит здесь, как-то рассказал, что он сидел на каком-то ужасном совещании. Ну, он работал в пароходстве тогда. Что-то такое, там были какие-то разборки. И вдруг он приходит, ему смс от Рава Вайса из Москвы. «Ефим Аронович, я с вами, я вас люблю». Он говорит, и все. И все отошло. То есть эти слова, которые были сказаны вовремя и присланы вовремя, они просто ему очень помогли. И еще, конечно, у нас были очень крепкие связи с общиной, со школой Бейт Иудит, которую руководила Рабанит Ривка Вайс, о которой в нашей общине говорили только в превосходной степени, потому что многие наши девочки ездили к ней в Москву, учились, занимались, и многим она, очень многим она в жизни просто помогла, а кое-кого и просто спасла. И спасибо огромное. Спасибо за работу этой паре. Спасибо... Вообще спасибо Всевышнему, что вот в такие годы, это начало 90-х годов, и вот в Москве и в Перми появляются такие люди, как Раф Вайс, как Рабанит Ривка Вайс. Эти годы мы вспоминаем, эти годы, наверное, были самыми яркими в жизни нашей общины. Это шло становление. И люди были, как вам сказать... Ну, как я говорю, очень качественные. И такими нас сделал Раф Вайс. Вот таким мы его запомним. Добрым, умным, теплым, большим мудрецом Торы, который всего себя отдавал людям, евреям. И любил каждого еврея по-своему. Спасибо всем огромное. Всем здоровья. И пусть у всех все будет хорошо. Будьте здоровы. Шалом, дорогие друзья. Шалом всем, кто сегодня с нами.
Да, спасибо большое. Рабанит Вайс, у меня есть к вам вопрос, если можно. А как вы все это выдерживали? Если я так понимаю, что Раф Вайс один летал в Перми, а вы были в Москве? Я вас не слышу, извините, вас не слышно.
Я в Москве, он работает тоже. Тоже в Москве он работает.
Эти люди должны быть вам благодарны в первую очередь, потому что это действительно с вашей стороны подвиг. Спасибо, большое вам спасибо. Вот. Рабанит Ита, сейчас вы.
И первый раз я видела Рабанит Вайса и Раба Вайса, когда мне было 14 лет. Я помню Дмут, как Раф Вайс выглядел, и как он пел «Шалом алейхем», да, и как люди к нему притягивались, как к магниту. И я всегда, когда представляю себе Авраама Вину, да, как он приходил к людям и нес им Тору, и нес им весть о Всевышнем, у меня всегда перед глазами стоит, как выглядел Раф Вайс, и как он стоял, и как он пел «Шалом алейхем», и как он пел «Эшет Хайль», да, вот этот вот магнетизм, вот эта вот святость, вот это вот влияние, любовь к людям, которые от него исходили, они настолько притягивали. И я скажу коротко, потому что много людей хотят выступить. И помню, когда в самом начале мы пытались говорить на иврите, и были очень маленький был запас слова на сапас. И мы подходили, спрашивали у него вопросы. В самом начале еще, когда даже не было школы, да, это было все на квартире в Москве. И как потом, когда мы говорили, шли к кому-то, кто знал иврит, и говорили, вот мы спросили так и так, это было правильно? иногда мы понимали, что то, что мы спросили, было, звучало ужасно, или мы ставили себя в очень глупое положение, или это было просто конфуз. Мы спросили, это конфуз, да, то, что на иврите это говорят фадихот, да, настолько это было нелепо и неправильно, и даже смешно. Но по его реакции никогда невозможно было понять, что то, что мы спросили, это было просто, это было смешно, это было, ну, невероятно. Да? Никогда не он не улыбнулся, у него ни в глазах не промелькнуло никакого, никакая, понимаете, да, если бы мы услышали, что кто-то по-русски говорит так, что это, ну, просто нелепо, или, или отставит себя человек в какое-то положение глупое, да, никогда по нему этого не было видно, и всегда к любому вопросу, будь это глупый вопрос, нелепый вопрос, конфузливый вопрос или глубокий философский, он всегда относился с мягкостью, с вниманием, и давал человеку почувствовать, что то, что он спрашивает, это очень важно, это ценно, и никогда не делил людей на более важных, на менее важных, то, что уже здесь говорили. И уроки, которые он давал, они врезались в память. До сих пор я помню его уроки по книге Йона, Сефер Йона, да, то, что он говорил. Каждый пер и каждую главу, как он объяснял, как и Йона, и Кикоин, что это значит для человека, что это значит для нас. Да, приближал это к нашей жизни, к нашим вопросам, к отношениям, которые есть у каждого человека в современной жизни. Да, до сих пор это... Это сидит, это в сердце, это никуда не уйдет. Я уверена, что для многих и для всех, кто его знал, кто его видел, это был образ настоящего еврея, настоящего раввина, как Авраама Вину. Такого масштаба это был человек. И руху Ашем, что мы захину, да, что мы удостоились его знать и с ним общаться. Спасибо. И я захро Богу.
Спасибо большое. У нас есть две поднятые руки. И вот первый человек, который поднял руку, я не могу прочитать. Это вообще не имя, это набор цифр. Давайте я вам попробую включить микрофон, если вы понимаете, о ком я говорю. Посмотрите, у вас сейчас есть значок, что вы можете включить микрофон. Не получается, тогда Ариэль. Пожалуйста.
Здравствуйте. Меня видно?
Нет, вас не видно. Вы хотите, чтобы я сделала вам, возможно, сейчас одну секундочку?
Как можно...
Сейчас, одну секунду, я вам сделаю возможность включить камеру. Да, пожалуйста, вы можете включить камеру. Звука нет. Вы выключили микрофон.
Сейчас слышно?
Да. Да.
Здравствуйте. Прежде всего хотел бы сказать Рабанит Ривки Вайс, Амукам, Винатхэм, Атхэм, Баток, Шарей, Вилейцы, Ион, Верушалаем. Прошло столько лет. Последний раз мы, по-моему, с вами виделись лет 15 назад. Может быть, вы меня даже уже и не вспомните. Был такой Ариэль Триггер. Коротко хотел бы сказать несколько слов о Равасе. Здесь сказано было очень много теплых слов. И очень тяжело эмоции выражать чувствами. И самое лучшее выражение, это, конечно же, когда люди вспоминают истории. Истории о том, как это было. Поэтому, когда случаются... Когда... На календаре наступает 17-го Тамуза, 9-е Ава и другие даты. Мы рассказываем много о тех событиях, которые были в те дни, чтобы снова на эмоциональном уровне это пережить. И поэтому самое лучшее, конечно же, было бы, я думаю, рассказать. Я расскажу сейчас кратко несколько историй, которые случились, когда я знал Равайса, когда я с ним очень общался. Я тогда начал работать раввином Рязани. Он приезжал в город, он приезжал с переводчиками, давал уроки у меня на квартире. Мы с ним ездили на машине из Москвы, не на поезде, туда-сюда. Дорога зимой занимала часа 3, он все равно ездил, и туда и обратно было очень тяжело. Я помню, когда я впервые услышал урок Рава Вайса на шабате в школе в Москве у него, в школе Ривки Вайс. Во-первых, меня поразило то, что уровень тот, на котором он давал урок, мы привыкли такой уровень слышать от Рашей Ишивот, от глав Ишив, которые приезжают в Израиль. И в России на тот момент не было таких мудрецов Торы, которые могли бы давать урок на таком уровне. И было удивительно, здесь на станции, недалеко от станции метро, в каком-то небольшом трех, я не помню сколько, четырехэтажном здании, в небольшой комнатке раскрывается такой свет Торы. То есть я вспоминаю, что вот привыкли его слушать где-то в больших ешивах, где-то в больших залах, на шабате, когда рав дает драшот, кто-то из приглашенных даже в Иерусалим, а тут в какой-то маленькой комнате дается такой уровень. Я до сих пор помню этот урок, я помню прекрасно, про что этот был этот урок. Даже не могу его воспроизвести, настолько он глубоко зашел в мое сердце. Тут вот рабанит Минкин, если это Минкин, она говорила про то, что вот рав Довид Вайс, он был похож на Авраама Авину. Авраам Авину – это наш праотец. У рав Вайса он обладал таким качеством, что он мог, он был отцом для людей. Те чувства, которые к нему испытывали люди, это были отношения между, как между родственниками, как между дочерью и папой, между сыном и отцом. В Талмуде говорится, что только двум людям, только два человека, не двум людям не завидует человек, это своему ребенку и своему ученику. И так же, как папа, он всегда на стороне ребенка, всегда, что бы он тот ни делал, в итоге он всегда будет на стороне, всегда ему поможет все сделать для него. Вот две небольшие истории, как я вот почувствовал, что он просто вот как вот мой папа, и он очень мне помог. Какое-то количество времени назад, уже очень давно, я помню, я по молодости перешел работать в другую организацию, и рав Вайс меня сопровождал на каждом этапе. Мне было очень тяжело прийти в другую организацию, начать там работать. И это было очень психологически непросто. И рав Вайс сопровождал меня на каждом шагу. Он говорил, что делать, как нужно общаться, что говорить, что подписывать, что не подписывать, как строить разговор. Хотя сам он работал в другой организации, из которой я ушел. И помню, когда все случилось, я договорился встретиться с рав Вайсом в Большой Хоральной Синагоге. Там был один человек, с которым я не хотел встречаться из-за того, что я перешел в другую организацию. Я пришел к рав Вайсу, он давал там урок. И, конечно же, я встретился с тем главным человеком, не будем без фамилии, но, скажем так, с одним из главных людей хоральной синагоги в Москве. Он сразу же подошел ко мне и откровенно мне нахамил. Я был в шоке, для меня был тогда шок, что вот люди такого уровня могут так говорить. Сейчас для меня наоборот, я удивляюсь, когда большие люди наоборот говорят интеллигентно. Вот это у меня вызывает теперь большее удивление, а не как тогда. И мне этот главный деятель спросил, говорит, ну что, говорит, Ариэль, где твой гартл? Я говорю, я теряюсь, я молодой человек, я вообще боюсь слова сказать. Я что-то говорю ему несколько слов, вы знаете, это как бы не обязательно, чтобы я носил гартл, это не написано в уставе общины. И он тогда, опытный человек, мудрец, спрашивает, а где это написано? Тараши Бехтав, Тараши Бальпе, а рядом сидит рав Вайс и все это видит, как я сейчас думаю, провалюсь. И он встает во весь рост перед этим человеком, зная, что он в некотором смысле от него зависит. И когда тот сказал, ну, говорит, Ариэль, где это написано, Тараши Бектав, Тараши Бальпе, встает рав Вайс и смотрит ему в лицо и говорит, веешь Тараши Бекис. Это тот человек сразу как бы растерялся и ушел. Намек был понят, все было сделано. Я понимал, прав ли я тогда или нет, это уже другой вопрос. Но то, что он встался за меня как папа и стал меня защищать, Это меня купило. До этого был второй эпизод, который, уже все заканчиваю, хотел рассказать, когда, я помню, был еще на шедухах, я помню, ходил к Ривке Вайс, рабанит Вайс, может, она вспомнит, были разные истории, и как он меня инструктировал, чтобы подойти к своей жене. Он говорит, подходи тогда-то, а вот она думает то-то, говори то-то, вот ты пришел на эту трапезу, на эту пришел, вот садись там-то, не говори того-то, подойди туда-то, вот ты знаешь, а вот лучше всего, говорит, я ее знаю, поверь, лучше подойди тогда-то и тогда-то. И говорит, поверь мне, говорит, лучше я сейчас подходить не буду, я подойду, поговорю с ней потом. Такое ощущение, что вот только вот так вот папа может быть на твоей стороне и всячески инструктировать. Знаете, есть Рабанит Вайс, она, возможно, подтвердит, что у нее в школе были, приходили люди, не только участницы ее школы, не только дети, но и люди, Балей Чува, которые приходили, участвовали в шаббатах, а которые прикипели к этой общине, стали членами этой общины. Когда они возвращались к Торе, конечно же, это, как правило, на начальном этапе, нередко, не говорю, как правило, нередко встречает недопонимание в глазах наших родственников, наших родителей, пап, мам иногда, мамы, когда или мамы нет, или папы. И нам не достает вот этой поддержки, когда мы отправляемся на путь Торы одни и не чувствуем поддержки наших родных, встречаем вначале закономерное непонимание, нам этой очень родительской любви не хватает. Мы ее переносим, экстраполируем на наших учителей, наставников. И Рав Вайс был одним из двух людей в моей жизни, которого ту любовь, которую я не получил, и которой я нуждался в тот момент, когда я стал возвращаться к Торе, он мне недостаток этой любви восполнил. Уишлим ли это Агаваши Аяха Сарали? Миаба Ваима. Вот в этот самый трудный период, знаете, заканчиваю уже, есть мы, то, что сейчас называют поколение одной кнопки. Мы получили, мы привыкли получать количественный результат, а не качественный. Знаете, есть журналы, есть книги. В чем отличие журнала от книг? Журналы читаешь, газеты один день, забываешь через 5 минут на следующий же день. Остается в нашей жизни книги. Вот так и люди. Есть в нашей жизни люди, журналы, люди какие-то фотографии, люди какие-то мемы, люди все. Люди одной строкой проходят в нашей жизни, и потом мы их даже не вспоминаем, не оставляют никакого следа. А есть люди-книги, которые вот длинной нашей большой полки, нашей жизни, отдельным красивым, фолиантом, многотомным, полным мудрости, полным личных примеров стоят и всегда будут стоять на полке нашей жизни. И они, эти тома, никогда не покроются пылью, потому что каждый раз, когда мы будем попадать в какую-то ситуацию, либо Всевышний пошлет нам испытание, и мы должны будем справиться с этим испытанием, мы будем доставать этот том, открывать его на нужной странице, думать, вспоминать, а как бы в этой ситуации поступил бы вот этот вот человек, который не журналом, не одной строкой, а целой большой книгой вошел в мою жизнь. Вот Рав Вайс — это не человек-журнал, он стал большим томом, красивым фолиантом, который стоит на полке моей жизни. И память о людях, конечно же, все уходит, все приходит, как сказал царь Соломон, нет у прежних поколений, у прошлых поколений памяти о прежних. А что лучшая память? Это когда в какой-то ситуации я веду себя каким-то образом, справляюсь в какой-то ситуации только потому, что я помню и знаю, что всеми ливрами смог ощутить, всеми фибрами, что в моей жизни был такой человек, и он так бы по себя вел, и если бы повел себя по-другому, наверное, он был так бы не одобрил. Вот таким вот человеком был Рав Вайс в моей жизни. Извините, за, если превысил регламент.
Вы ничего не превысили. Огромное вам
спасибо. Что-то хочется сказать?
Значит? Да, да, конечно.
Нет? Ой, не слышно. Не слышно. Она что-то говорит и не слышно.
Спасибо. Спасибо за такие слова. Спасибо.
Спасибо еще раз, дорогие наши слушатели. Если у вас есть воспоминания, которыми вы хотите поделиться, пожалуйста, есть возможность поднять руку визуальную, и я включу вам микрофон. А пока вы набираете смелости поднять руку, я включу еще одно видеообращение Ольги Давыдовны. Сейчас, одну секунду.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я член еврейской общины, исполнительный директор Пермской синагоги Поваляева Ольга. Я много лет уже работаю в Пермской общине, и мне посчастливилось, что нашим раввином одним долгие годы был Рав Вайс. И многое, что мы узнали первое о еврейских традициях, это было от него. И у меня есть такая интересная история, которая меня потрясла, которую я всем рассказываю. Это как поведение в еврейской семье, уважение к старшему поколению. Это был 1999 год, если я не ошибаюсь. Жена Рава Вайса, Ривка Вайса, организовывала поездку по Золотому кольцу. И несколько семей из Перми пригласили тоже ехать на этом теплоходе. Мы приехали в определенное время, и теплоход уже должен был отчаливать, но мы ждали приезда Ривки отца из Бельгии. Мы его ждали, и вот вроде бы он приехал, все стоят у теплохода, смотрят, все, вот он приехал, и вот он встал, надо было трап перейти, он стоит у трапа и говорит, вот что-то мне подсказывает, что я не должен ехать, я не поеду. Ну, я представила, если бы в моей семье такое вот было, там, может, ну, разозлились бы, там, начали там ругаться или еще что-то. Тут было полное, вот мы смотрели это как театр, как вот, как кто себя вел. И это было настолько интересно и поучительно. Все там нервничали, конечно, уговаривали его. Все, но он сказал, что нет, я не поеду. И пока они там вот нервничали немножко, ну, переживали, выходит Рав Вайс и говорит: не переживайте, сейчас я вас отвезу в аэропорт и посажу вас на ближайший рейс. И он вызвал такси и увез Ривкиного отца в аэропорт. И оказалось, что это не просто так произошло, а Рав Вайс нашел там одну сидящую какую-то девочку, которая тоже приехала на этот семинар, но она потерялась, представляете? И он, значит, посадил отца, взял эту девочку, сел на такси и догнал нас в другом городе. И продолжил это путешествие. Конечно, меня в этой истории потрясло поведение Рава Вайса, как он себя мудро повел, и как вот это все такое было, такой урок был для всех, уважение к родителям. Меня это очень потрясло. Вот такую историю я вам хотела рассказать. Спасибо.
Спасибо большое. Вот мне кажется, вот такие истории как раз и показывают, что это был за человек. Все в порядке? У нас есть поднятые руки, желающие сказать. Владимир, пожалуйста.
Могу говорить?
Конечно.
Сейчас меня видно?
Нет, вас не видно. Сейчас одну минуточку я сделаю, что вас будет, вы сможете включить камеру. Угу.
Сейчас, одну секунду. Да, пожалуйста, Владимир.
Так, меня слышно, да?
Вас слышно, и вы можете включить... О, и вас видно.
Хорошо. Шалом лекулям. Я был знаком с Равом Вайсом почти столько же, сколько Шлома Гендельман, на несколько месяцев меньше. Я выступал в роли ученика. Я учился много лет в Тура-колледже. И, в общем, надо сказать, что на меня, конечно, большое впечатление произвело, когда я увидел человека в вязаной кофте. И, ну, надо сказать, что сначала я не понимал, о чем идет речь, и как-то слушал вполуха. И потом это очень быстро меня совершенно затянуло, и я понял, что происходит что-то интересное. У меня совершенно другой бэкграунд, и, в общем, я профессор математики. И, ну, для меня это все было совершенно необычно, и вот это погружение, которое через какое-то большое время привело к бриту, к тому, что Рав Вайс пупу мне ставил. Это начался такой длинный путь. Это было начало 92-го года, и у меня это было отслом. Я незадолго перед этим вышел из больницы. Я перед этим имел встречу с бандитами и получил удар кастетом по голове. И какое-то время я лежал в больнице. И у меня как бы началась новая жизнь. Причем я там ходил, там опираясь на плечо друга, просто потому что силёнок было совсем маловато. И, в общем, это 30 лет, и это, в общем, изменило мою жизнь постепенно. Никакого рывка не было. Все было плавно. И трудно теперь уже представить, как бы, какая была бы другая жизнь и насколько она была бы менее интересна. А хочу рассказать о случае с Равом Вайсом, когда он...
Извините, вас плохо слышно. Говорите, пожалуйста, в камеру.
Да-да-да. Я хочу рассказать о случаях, когда Рав Вайс практически ничего не делал, а просто аура вокруг него и его вид... производили такое впечатление. Какой-то человек сказал, что после 30 лет человек сам отвечает за свое лицо. Ну, в том смысле, что вот когда он родился, ну, это папа, мама там и так далее. А годам к 30 накапливаются поступки и мысли. И человек сам отвечает за свое лицо. А ситуация была такая. Рав Вайс оказался в больнице. Где-то в районе Сокола. Я поехал его навестить. Ну, в больнице, больничная палатка на 2 человека. Ну, как может выглядеть человек, который там сколько-то дней проводит в больнице? Ну, в общем, без фрака и без галстука, в халате и, там, и так далее. И рядом с ним был какой-то работяга, совсем простой. И Рав Вайс там на пару минут в туалет, может, в общем, куда-то вышел, и я разговаривал с ним. И он мне сказал, ну, в общем, я понимаю, с кем я тут рядом нахожусь. То есть этот человек был совершенно не еврей. Так. Он был простой. Так, но он говорит, я так понимаю, что вот это все не очень непросто. А вторая ситуация была еще более экзотическая. Мы пошли в театр. Рав Вайс интересовался всем. И мы пошли в малый театр. Ну, вот с моей как бы... Ну, подать рекомендации смотреть «Царь Федор Иоаннович» Алексея Константиновича Толстого. Это их коронная пьеса. И вот мы туда пошли, и мне в некотором смысле повезло, потому что, ну, я как бы должен изображать было себе охрану, но из меня такая условная охрана, ну, какая есть. И в этот момент приехал генерал Лебедь, который тогда был кандидатом в президенты Российской Федерации. И поэтому все смотрели на генерала Лебедя, и как-то мы с Равом Вайсом, ну, все-таки не были в центре внимания. Это меня вполне устраивало. И после спектакля мы едем домой, А семья Вайс тогда жила около метро Войковская. Это я очень хорошо помню. И вот мы едем в метро. И Раф Вайс сидит около прохода. Не там, где вход, а с противоположной стороны. И там рядом с ним стоит какой-то странноватый человек. Национальность его я не могу понять, но он как ртуть. Он такой подвижный, все время как-то вот реагирует. Ну, как, не как все в метро так ждут, пока приедут. И я слегка напрягся. Раф Вайс сидит, я рядом с ним стою. Этот человек спрашивает, а вы кто по национальности? Я говорю, мы евреи. Пауза. Он говорит, я наполовину еврей. У меня отец узбек, а мать еврейка. Я принимаю к сведению. Раф Вайс спрашивает, что он говорит. Я перевожу. Он говорит, скажи ему, что он считается евреем по Галахе. Я это ему перевожу. И мы едем дальше. Доезжаем до метро Войков. Он выходит с нами. И мы идем по платформе. Вот с одной стороны от меня Раф Вайс, а с другой стороны этот человек. И этот человек говорит, вообще-то я вор. Ну вот. Я говорю, ну я это не могу одобрить. Он говорит, ну что же я могу делать, если у меня руки золотые? Ну я говорю, ну я это все равно не могу одобрить. И тут он соображает, что он как-то вышел из образа, что, в общем, при его профессии рекламой не надо заниматься, и он уходит в сторону. Ну вот я чему рассказываю, что насколько аура, личность Рав Довида могла произвести впечатление вот на такого человека, с такой профессией, с таким бэкграундом. И вот это, пожалуй, главное, что осталось. Вот это то, что было вокруг него. Потому что слова, ну, в конце концов, каждый может сказать слова, в крайнем случае записать на бумажку и зачесть... Да, и выучить и так далее. А это было вокруг него. Вот это ощущение, что вот этот человек необычный, оно пробивало очень быстро и людей самых разных, вот как я уже хотел сказать, специальностей, самых разных образов жизни. И, ну, надо сказать, что я вот преподаю очень много лет, и преподаю я математику, но вот стиль общения с учениками, в общем, не общение с Равом Вайсом, конечно, помогает. В каких-то напряженных ситуациях у меня есть стереотипы поведения. Когда нельзя там часок подумать и сказать, как я себя буду вести, а какая-то мгновенная реакция, вот это, наверное, в меня что-то такое частично вошло. Вот то, что я хотел сказать. Спасибо за некоторый сумбур. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Элька Рухама, пожалуйста. У вас есть возможность включить микрофон. Если вы хотите видео, скажите мне, я вам тоже сделаю эту возможность. Элька Рухама, вы с нами? Окей, пока тогда Борух.
Уже здесь.
А, все, извините, да, Борух, извините, вам надо подождать. Элька Рухама, вы с нами. Вы хотите включить камеру?
Да нет, не надо. А,
все, мы вас слушаем.
Я очень коротко хочу поблагодарить судьбу за то, что я попала в школу Ривки Вайс и Дэвиду Вайсу, потому что, во-первых, мне уже было почти 60 лет. Я выросла в атеистической семье. Бабушки, дедушки даже были атеисты. Ничего мне не провели, ничего не знала. И я там научилась, находясь в этой школе на шаббатах, видя традиции, все, я просто вошла. А про Раф Вайса у меня огромная благодарность. И эти чувства, они у меня постоянно, поскольку я стала очень активно, стала очень много молиться, как он молился Анину Малкейну. Я когда даже говорю, у меня слезы на глазах, так я нигде, так как он молился, так никто больше я никогда не слышал. Я, он у меня просто в сердце, это молитва, молитва Рав Вайса. Вот и все. Больше я уже не могу говорить. Зихрон Сибраха и сил его семье, которая так себя вела в период его болезни, это тоже можно писать поэму. Спасибо за то, что разрешили сказать. Все.
Алло. Спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо. Ага. И я сейчас хочу включить аудиообращение, которое нам прислали сейчас. Одну минуту. Извините, я сейчас должна еще немножко настроить. Я пока даю возможность нашим слушателям сказать. Борух, вы можете говорить, у вас все получается, вы с нами.
Надеюсь, да.
Вы хотите камеру?
Можно камеру, да, не пробую.
Так, сейчас это займет на минутку. Угу. Да, мне кажется, вы сейчас можете включить камеру. Угу. Угу. Да, мы вас видим.
Я живу в Перми. В 96-м году к нам сюда приехал Рав Вайс. И много-много слов я уже здесь слышал. Очень хороших. Ну, я им сказал бы про именно евреев из Перми. Я хотел немножко другой акцент сделать. Тут говорили, что он очень хорошо умел готовить. Он не умел готовить, он учил нас вкусу шаббата. Он очень хорошо пел и любил петь. Но он не учил нас петь, он учил нас душе шаббата. И вообще он был настоящий машпия. Настоящий наставник. Он мог взять человека и как из пластилина сделать нового. И очень редко, когда бывают такие раввины такого уровня. И очень жаль, что он ушел от нас. Вот. И рассказов про него очень-очень много. Ну, можно книгу на целом написать. Про его жизнь в Перми. Как он любил Пермь. Любил нашу каму. Любил нашу природу. Любил евреев. И знаете, вот почему он наш пей? Потому что я много видел израильтян, и очень мало кто нас понимает. Он был израильтянин, и он нас понимал, что очень редко. Понимал каждого человека, мне кажется. И очень мне было жаль, что на его уроки, ну, у меня жена занималась, переводила ему, собирала для людей. Я всегда думал, какие люди идиоты. Приходится уговаривать, приходить на его урок. Я считаю, что столько людей, которые обрели Тору, я бы сказал, обрели жизнь, это только благодаря его урокам и благодаря его Торе. Вот. Дай Бог ему подниматься все выше и выше.
Извините, у вас звук пропал.
Сейчас слышно?
Да.
Чтобы все ученики, все дети, внуки, правнуки, чтобы все поднимали выше Тору и шли его дорогой. Вот все, что хотел сказать.
Омей. Я извиняюсь, что я хочу добавить, но я слышала, вот собирая все эти истории про Рав Вайса, я слышала такую историю, что Рав Вайсу было важно понимать каждого еврея, и было очень важно понимать культуру, на которой выросли евреи. и советские, да. И менталитет. И он выучил специально русский язык и читал русскую литературу в оригинале. И его и просил перевести, и смотрел наши комедии, и просил перевести ему эти фильмы, чтобы понимать юмор людей, на чем, что им смешно, что нам смешно, да, значит, о чем мы плачем, чем мы живем. Мне кажется, это уникально. Вряд ли есть еще, вот, как вы сказали, израильтянин или американец, ведь очень много людей приезжало в Россию, и чтобы вот так подошли к этому.
Мне кажется, что вот вся его жизнь, нелегкая жизнь, да, он много рассказывал и про войну, как он появился на свет, как он выжил, про своего папу, тоже уникального человека. Мне кажется, что он чувствовал какой-то долг, то, что он выжил. Он нам рассказал, что к 44-му году в Братиславе по официальной статистике не было ни одного еврея. И кажется, что вот он пытался вернуть то, что он получил от Всевышнего. Поэтому он занимался евреями на 100%.
Спасибо, у меня аж мурашки по телу. Вот, правда, это... Спасибо. Еще раз, давайте я сейчас попробую. Я никогда не делала этого. У меня есть звуковое обращение. Попробую его включить.
Шалом Авраам. Я хотела поделиться воспоминаниями о моем дорогом учителе Раби Вайсе. Я у него удостоилась учиться в 2002 году. И хотя училась там всего 10 месяцев, но они были настолько яркие, насыщенные. И самое огромное воспоминание, самое прекрасное воспоминание – это именно его уроки. И вот у меня постоянно воспоминания об его уроках, они меня поддерживают и дают мне силы все эти годы. Он был очень удивительный, особый человек, каких я больше не встречала никогда в жизни. Я помню, что я пришла на урок и села на последнюю парту, потому что я стеснялась, я приехала с другого города в Москву и жила в общежитии. И я помню, что так себя чувствовала очень неуверенно вначале. Он спросил, как меня зовут. Я сказала мое имя, и, например, Браха. Потом я почувствовала буквально с первых минут, что вот то, что он говорит, это истина. Это 100% так. Вот у меня не было вообще ни малейших сомнений. Перед этим я уже слушала уроки разных рабаним, и вот у меня такого ощущения не было ни разу. Вот то, что говорят наши мудрецы, слова, исходящие из сердца, входят в сердце. Это 100% про него. У меня вообще не было ни малейших сомнений. И на следующий урок я уже села на первую парту, прямо перед ним. И он мне говорит: «Шалом, Браха!» То есть меня сразу поразило, как он запомнил мое имя с первого раза, хотя я там была не одна новенькая, нас было достаточно много учениц в классе. И вот мне это очень уже было приятно с самого начала, что он вот такое было личное внимание, что он запомнил, как меня зовут, хотя я понимала, что мое имя для него, это, вообще оно довольно редкое, и он израильтянин, то есть для него это вообще имя, может, он слышал там пару раз в жизни. Вот, и видно, как он с огромной любовью и теплотой относился к каждому еврею. И как он умел преподнести героев Танаха, он умел так описать их, что они вставали перед тобой как будто живые, и с чувством юмора. И вот он пробудил во мне огромную любовь к Торе, вот буквально сразу. То есть я приехала, помню, это было 1 сентября, плюс-минус буквально там день-два. И 6-го уже был Рош ха-Шана. И вот все, я уже соблюдала все, буквально вот все правила прямо с первых же дней. Потому что вот он сказал, и все. И у меня не было сомнений, что это как-то неправильно, или не было сомнений вообще, что можно поступить по-другому. И также меня очень-очень в нем восхищало и впечатляло, что он был готов тратить многие часы своего личного времени. Когда мне нужно было посоветоваться, это был мой духовный путь, начался именно с него. То есть я начала все соблюдать именно после его уроков. И даже во время своей еды, у него там было вообще каждому-то расписано, потому что он был еще главный раввин в Перми, преподавал еще в Тура-колледже. Я знала, что у него вообще расписание очень-очень насыщенное. И он даже во время своей еды со мной общался и советовал, и успокаивал, и утешал. И вот его вот это внимание, доброта и любовь, это мне дало силы на все эти годы. Я теперь тоже преподаю Тору. И вот то, как он ко мне относился с этой теплотой и с вниманием, и так он относился ко всем. Я видела, он любая ученица, любая женщина, любой человек, который к нему подходил за помощью, всегда он уделял для него время и делал это, максимально старался помочь каждому человеку в том, что ему было нужно. И я хочу пожелать нам всем, ученицам, чтобы мы несли свет его Торы, то, чему нас научил, чтобы мы несли это дальше. И я надеюсь, что это будет для его души большой радостью.
Спасибо. Я хочу сказать, что официальное время нашего эфира уже вышло, но мы остаемся, у нас есть поднятые руки, и мы дадим возможность всем сказать. Я просто к тому, что если кто-то хочет уже по времени не может, то имейте в виду. Так, Елена Песи, пожалуйста. Песи.
Добрый день всем. Я хотела бы сначала дать слово своему мужу, Аврому.
Вы хотите включить камеру?
Да, если можно.
Угу. У меня это займет полминуты.
Ты можешь говорить уже.
Пожалуйста, вы можете включить камеру и включите микрофон, пожалуйста.
Шалом, лекулам.
Опустите немножко камеру, извините, вас плохо видно. На себе. Вот так, да.
Я хотел сказать немного о хазануте Рава Довида и о той атмосфере, которую он поддерживал в синагоге во время служб. И он делал это не один. Вообще, надо сказать, что сама жизнь Рава Довида в Москве была одним таким непрерывным, нескончаемым уроком. В Москву постоянно приезжали его дети, племянники. Значит, мы постоянно общались с Рабанит Ривкой. Внуки росли на наших глазах. Рав Довид, вот здесь его сравнивали с Авраамом Авину, он действительно, ну, наш Бог не видим, а его творение очень даже видимое. Вот Рав Довид, он был такой, значит, глава рода, и все его домочадцы, как это говорится, и родные, и здесь упоминали там его тестя, это все была такая одна большая, значит, невероятно выразительная иллюстрация еврейства, которую забыть совершенно невозможно. И сам хазанут Рава Довида был совершенно незабываем. И я помню, что... Но это шло из рода, кроме всего прочего. Я помню эпизод, когда я чуточку опоздал в синагогу, и вдруг слышу, был внизу, а синагога на третьем этаже... И я слышу знакомый хазанут. И в это время Рав Довид уже был не очень хорошо себя чувствовал и, как правило, сам не хазанил. И когда я поднялся, я увидел, что это был брат Рава Довида, Рав Шабтай Шефтель. И я помню отлично, как хазанили сыновья Рава Довида и Рав Польмейер и Раф Шимон Ильягу, и Раф Исройл, Зихрону Левраха. И каждый раз, когда я молюсь вот в нашей синагоге, я вспоминаю, мне очень не хватает того духа, носителем которого был Рав Довид и его семья. Еще такой штрих, я не знаю, значит, вообще, ну, история этой традиции, но вообще в русских гимназиях директора гимназии обычно жили их квартира располагалась в том же здании, и они жили такой, значит, директор гимназии не жил такой совсем обычной жизнью, он жил в школе, вот, в гимназии. И странным образом, ну, странным, не странным, Рав Довид и Рабанит Ривка, они в некотором роде, ну, воспроизвели эту традицию и жили совершенно такой жизнью, совершенно, то есть школа Ривки Вайс, это было такое, вот вспоминаю что-то Авраама Авину и его домочадцев. Ну, это по Раве Довиде можно очень много говорить. Вот я, пожалуй, на этом закончу.
Я буквально две фразы хочу сказать. Во-первых, хочу
сказать. Спасибо, но вас плохо слышно. Вам надо сесть ближе к
микрофону. По слову я хотела бы сказать. Из Москвы, от Нины Соболь, я хотела бы передать ее слова. Пока мы живы, мы помним Рава Вайса. То, что он для нас сделал, это незабываемое совершенно. Кроме того, что он был мудрец, и мы ходили вот в последнее время перед его отъездом, он давал 2 урока в неделю. И наша дружная компания ходила на эти уроки. И когда он уехал, это, конечно, была сразу пустота. И я просто хочу сказать, что кроме того, что он был мудрец, и было, это было все безумно интересно. И каждый раз мы думали, это лекция обо мне, этот урок обо мне. Все, что он говорил, это обо мне. Я хотела сказать, какая у него была душа. Деликатная, нежная, чувствительная душа. Все это чувствовали. Спасибо Всевышнему, что мы знали.
Спасибо большое.
Выключай так.
Так, что у нас? Так, по-моему, уже... Так, у нас, по-моему, нет новых поднятых рук. А, есть, извините. Мэйр, пожалуйста, у вас есть возможность говорить. И скажите сразу, если вы хотите включить камеру.
Да, я хочу включить камеру.
Сейчас через полминутки, через пару секунд у вас появится эта возможность. Да, вот сейчас вы можете и включить микрофон, и включить камеру. Угу, спасибо.
Вот так. Ну что, я всех приветствую, всех знавших Рава Вайса. Слово «знавших», конечно, звучит непривычно и печально. Но что делать? Все когда-то кончается. Для меня знакомство с Равом Вайсом началось с такого эпизода. У меня были траурные дни после ухода моего отца. Алав шалом. Вот, и я ходил из московского района Щукино, ходил на Бронную, это занимало на 2,5 часа, на молитву, чтобы писать кадиш. Мне один мой товарищ, Слома Каляков, сказал: слушай, что ты ходишь так далеко? Вот же рядом есть на Соколе, там, относительно близко, община Вайсов, школа, ходи туда. И я стал, я почему говорю ходил, потому что были праздники, он умер незадолго до Роша Шана, и мне надо было как-то в праздники вот читать кадиш, куда-то ходить пешком. Ну, я отправился в школу. Пока нашел, то все, пришел я, они уже прочитали Шахарит. Ну,
Мэйр, у вас что-то со связью, мы вас перестали видеть и слышать. Мэйр? Вас не видно и не слышно. То есть вы с нами, но у вас пропало все. Ну, дорогие наши слушатели, сейчас мы постараемся еще дождаться мэра. У него, надеюсь, наладится связь. Я так понимаю, что он где-то за городом, в
России. Вот. А, это Владимир, да. Вот, и как только у нас появится мэр, мы, наверное, на уже закончим на этом. Сейчас я проверю, он вообще... Нет, мэр, по-моему, совсем пропал. Ага. Вы знаете, нет, у нас нету с ним связи, к сожалению. Сейчас что-то тут пишут. У вас, мне вот пишет этот номер, которого без имени была давно поднята рука, да, достаточно первая. Ваша рука устала. Я вам давно-давно дала возможность включить микрофон. Я просто не знаю, как вас зовут, поэтому я как смогла, так вас представила, но вы, видно, не поняли, что я уже вам включила микрофон. Пожалуйста. Тот, кто давно-давно держит руку и уже устал, пожалуйста, включите ваш микрофон, и вы можете сказать. Угу. Это опять никак. Да, видите... Я действительно честно вам первому включила микрофон, и поэтому мне просто нету вашего имени, чтобы к вам обратиться по имени. Дорогие наши, да.
Я бы хотела, если можно, рассказать один эпизод, который я услышала от Рабанит Ривки, как она его рассказывала так дальше в школе. Это тоже характеризует Рава Вайса, и это характеризует Ривку. Я помню, я тогда услышала, и я поразилась. Рабанит Ривка рассказывала, что была соседка у нее на квартире, где жили на Соколе, и она делала ей страшные гадости, она была антисемитка. Да? И Рабанит Ривка говорит, что она боялась даже выходить на лестничную клетку, потому что боялась встретить эту соседку, каждый раз это было что-то ужасное. От Зухэра. И она говорит, она рассказывала нам ученицам, и тогда я спросила Рава Вайса, что мне делать? Я боюсь этой соседки, она ужасная антисемитка, она такая злая, она все время хочет делать эти гадости. И Рава Вайс сказал мне, так, говорит, Рава Вайс сказал мне, сделай ей какой-то подарок. И говорит, я очень удивилась, потому что это самое последнее, что я хотела делать этой соседке, чтобы делать ей подарок, что она мне делает гадости, я буду делать ей подарок. Но я взяла, да, говорит, я взяла самую лучшую свою косметику, какая у меня была французская косметика, и я пресекла лестничную площадку и подошла к ее двери. И она говорит, я боялась стучать, я просто вот так вот, я боялась стучать в эту дверь, да, что сейчас она откроет эту дверь, как эта злая собака на меня выскочит. Но я все-таки постучала, и она открыла дверь, и она очень удивилась, она так сильно удивилась, что она даже ничего не сказала. Они мы каваша не ло, мы еще на это платим, кензе, в опен кали. Ма?
Бибиюкаха.
Аз, ве... אז אני מספרת במקומך, אבל את, את זאת שמספרת. והיא הסוסייתקה וזלה את הקוסמטיקו, היא ענה משה, דאז'ה נסקזה לספסיב, אבל с тех пор это прекратилось. Все, после этого она была очень приятная, и она уже не делала никакие гадости. И тогда две вещи меня поразило. Во-первых, меня поразила сама, сам подход, да, это такой... Человек, когда на него нападают, он обычно обороняется, да, он делает какие-то вещи, которые его защищают. А тут это надо выйти из своего вот этого сознания, да, и мыслить широко, мыслить творчески, мыслить так, как действительно это отвечает перспективе отношений, а не только обороняться. Это удивительный был совет Равайса, и он остался со мной на всю жизнь. И кроме этого, меня... поразило поведение самой Ривки. Ее муж так сказал. Ей было это очень неприятно сделать. Это было очень тяжело. Она боялась эту соседку. И тем не менее она пошла. Если он так сказал, и она это сделала, она знала, что это правильный совет. Он непростой, но он правильный. И она сделала это. И это было потрясающе. תודה רבה על השיעור הזה, נשאר בפנר לכל החיים.
תחי בבם את דול גשטט, שתובינם דלים.
הציון, אם תשים אתם בכולי ירושלים ולא תסיפו לנו הבאות, בשביל הציון ירושלים.
А я хочу поблагодарить Иту Минкин, потому что мы с ней были в гостях у Иты Минкин. Именно так называется наш эфир, именно так называется наша еженедельная передача, с которой мы каждый четверг утром выходим. Так что если вы не знали первый раз у нас, то вот Рабанит Иты Минкин, мы у нее в гостях, у нас всегда потрясающие гости, мы очень серьезно относимся к этому эфиру и приглашаем самых лучших наших русскоязычных и не только лекторов. И у нас очень домашняя атмосфера. И вот Ривка Вайс у нас была. Ой, вас не слышно.
Простите, я хочу сказать, что сегодня мы все почувствовали, что мы были в гостях у семьи Вайс. Я думаю, что даже те, кто его не знали...
Это правда.
Да, мы почувствовали эту атмосферу. Так что сегодня... Айом анахну митавхим митцвех.
В чате есть сообщение, посмотрите, пожалуйста, вот этого неизвестного человека с индексом.
А, да-да-да. Да, этот, я тут не очень могу понять, что написано. Раб всегда говорил и писал, и воспоминал. Что это за слово? Мои...
Он всегда говорил, я читаю, да. Что все его достижения благодаря жене.
Угу. Ну, я тоже с ней это почувствовала. Я вам даже вот где-то даже сказала, что как вы вообще выдержали. Я уверена, что все вы должны знать, что за Рав Вайсом стояла его жена, Рабанит Ривка. И у нас у нее есть уникальная возможность ей сказать спасибо за все. И вы действительно, я думаю, были большим опорой и очень важным человеком в жизни Рав Вайса, который благодаря вам он смог вот делать такую большую деятельность на территории России и помогать евреям, и приводить евреев к Торе. И если бы вы не отпускали бы, не взяли на себя весь быт, и дом, и школу, и так далее, то вряд ли бы он смог. Поэтому вам огромное спасибо.
Для нас самое красивое году в жизни. Там в России.
Аминь. Вот. Ну, к сожалению, мы должны прощаться. Время уже... Мы исчерпали. Спасибо еще раз всем, кто был. Ривка Вайс, вам много лет жизни, здоровья, и чтобы мы много с вами виделись. И знаете, что сегодня было, вы сегодня чувствовали и видели, что у вас огромная семья. И вы действительно можете гордиться тем, сколько людей вы воспитали, и... Я просто смотрю, и мне жаль, что я не была с вами знакома. Причем мы однажды были с семьей в Москве и гостили у вас, когда вас там не было. Вот так нас оказалось. Так мы случайно оказались в Москве, и нам надо было провести шаббат. И нам все сказали, идите к Ривке Вайс. Вот. Даже без вас нас принимали. Вот. Еще все говорят спасибо. Вас плохо слышно, извините.
Я говорю спасибо всем.
Вам спасибо. Спасибо большое. До новых встреч.
Мы не плодим. Мы хотим увидеть вас.
Всем шаббат шалом, и, пожалуйста, мы вас всех ждем каждый четверг в 10 утра на урок Рабанит Хавы Купермана, а потом у нас всегда есть какие-то гости.
Шаббат шалом.
Все, шаббат шалом, всего хорошего.
Спасибо всем. И хороших новостей. Берегите себя и своих близких.